Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Гость пражской студии – писатель Давид Маркиш, сын расстрелянного писателя Переца Маркиша, эмигрант 72-го года.
Давид, вы попадаете на Запад. Живете сразу в Израиле или где-то вы поездили по миру?
Я много ездил, но жил и живу я в Израиле, и никогда оттуда не уезжал дольше, чем на 4 месяца. Скажем, я был в Америке, или я там редактировал какую-то газету в Прибалтике, русскую газету. Это все, я возвращаюсь домой. Я живу под Тель-Авивом.
Как сложилась ваша литературная судьба под Тель-Авивом?
Я могу сказать, что в эмиграции или в репатриации, как угодно, ситуация с жизнью писателя в иной языковой среде, скажем так. Есть писатели, люди, которым повезло. Вот этот элемент везения крайне важен в нашем ремесле. Крайне. Я считаю, что мне очень повезло. А могло и не повезти. Когда я уезжал из России, я был далеко не уверен в том, что я когда-нибудь буду спокойно заниматься литературой. То есть я считал, что просто не получится. Это чужой язык. И перейти на иврит было, ясно мне, невозможно в 34 года. Какой переход профессиональный в литературу из языка на язык? Это бессмысленно. Для меня, во всяком случае. Тем не менее, вот у меня первая книжка, даже она вышла не в Израиле. Получилась такая история, как в Москве с национальными республиками. Для того, чтобы в национальной республике стать писателем, как бы с подставкой, нужно было издаться в Москве вначале. А вот такая история у нас произошла примерно. Я издался вначале, представьте, в Бразилии. Мой роман вышел в Бразилии по-португальски. После чего книжка вышла на иврите, потом она пошла в переводы в Европе. У меня появился агент. И вот эта книжка «Прииск», ссылки о повзрослении, таком экстремальном повзрослении подростка в ссылке. Эта книжка вышла на 6, кажется, языках и была хорошо очень принята. С тех пор по существу были периоды посложнее, попроще, но я все-таки, ну, скажем так, кормился литературой. У меня вышло по-русски, я думаю, примерно 13-14 книг. И столько же вышло в переводах. Парадоксальная ситуация. У меня есть романы, один или два, я уж не помню, но где-то вот в районе 13 романов. Из них один или два романа вышли в переводах на иностранные языки, а по-русски нет. Вот один из ранних романов я его не хочу печатать сейчас. Я не хочу к нему возвращаться. А в свое время он вышел по-шведски на иврите и получил даже по-шведски премию. Роман меня кормил довольно долго. Очень сложно. Вот, сказать, этот любимый, этот мини-любимый. Я думаю, что для писателя, если он только более не менее удовлетворен своей прозой, новый роман более близок. Я не говорю последний, не дай Господи Бог. Вот новый роман – это тот, который вышел в «Стать Людова», роман о Бабеле.
«Поверх барьеров». Гость программы – писатель Давид Маркиш. Впервые в эфире 9 ноября 2002 года. Маркиш – сын Маркиша. Наш гость – писатель из Израиля, Давид Перецович Маркиш. Он сын известного еврейского писателя Переца Маркиша, члена Советского антифашистского комитета, расстрелянного Сталином в 1952 году вместе с остальными членами. Давид, как, кстати, и его старший брат Симон, пошел по отцовской литературной тропе. Сегодня Давид Перецович рассказывает о семье и о своих писательских темах.
Наша семья, ну, я вам скажу, что, собственно, все, что происходило для нас до 6 ноября 1972 года, это судьба всех крупных еврейских писателей и актеров, общественных деятелей, скажем так, хотя мой отец Перец Маркиш никогда в жизни не был общественным деятелем, что очень часто как-то забывается, его это не интересовало. Но до этой даты, ноябрь 1972 года, мы пришли параллельно со всеми семьями других людей, которые погибли в тот же день, 12 августа 1952 года, если верить представителям КГБ, что нужно делать, на мой взгляд, с оглядкой. А после мы уехали 6 ноября из России, из Москвы, и 8 мы были в Израиле. Началась совершенно иная жизнь, даже без кавычек, действительно.
И все-таки мне хотелось бы представить себе вот между гибелью папы и вашим отъездом в Израиль. С братом и с мамой, да? В таком вы составе уехали, да?
Теперь можно говорить и о том, что попытки уехать сразу, вскоре, после нашего возвращения из ссылки, нашей семьи. Мы получили 10 лет ссылки, и я сам предпринимал попытки уехать из Советского Союза и попасть в Израиль. Эти попытки благополучно мне закончились. Сегодня приятно, даже отчасти приятно знать, было так смешно, да и сейчас тоже смешно, слава богу, что не грустно. После моей попытки первой уехать через Польшу в 57-м году, мне было 19 лет, меня не пускали даже в Монголию. И когда в очередной раз мне сказали «нет», я сказал: «простите, а, собственно говоря, что так боюсь в Монголию отпустить? Из Монголии можно бежать либо в Китай, либо обратно в Советский Союз». Коротко говоря, вот до отъезда мы были в отказе, уехали вот в ноябре. Живем уже 30 лет в Израиле с матерью.
Что такое был Давид Маркиш с 57-го до 72-го года? Чем он занимался?
Я занимался вот чем. Я по возвращении из ссылки вернулся я в 10 класс. Ушел в ссылку в 7-м, а вернулся в 10-й. В тот же класс, в ту же школу, только слегка повзрослев, скажем так. Об этом я потом писал книжечку такую, называется «Присказка». Я поступал в начале в мединститут, представьте себе. Я не жалею об этом ни капли. Это было очень интересно. Я получился там год. Поступил я то, потому что меня не взяли бы никогда в жизни никуда в гуманитарный вуз, поскольку отец не был реабилитирован тогда. В тот день, когда отец получил реабилитацию посмертную, я забрал документы из деканата мединститута и ушел в Московский комсомолец, в отдел репортажа. Это были первые мои попытки какие-то связать себя со словом, журналистикой. Серьезные попытки, печатался.
А печатались вы под своим именем?
До того, как отец не был реабилитирован, нет, под псевдонимом Марков. Печатался в «Московских новостях», которые были тогда «Moscow News», выходили только по-английски. Я писал какие-то очерки, очерочки туда, и меня предупредили: хочешь зарабатывать много денег, давай, пиши, мы тебя переведем на английский, но подписывайся Марков, понимаешь, нам никак нельзя тебя подписать твоим именем. Реабилитация отца была в 56-м, по-моему, году. Да, в 56-м году.
И после этого вы печатались в «Московском комсомольце» под своим именем?
В «Комсомольце» я пошел после реабилитации отца, по Тамаре Гинзбург работал. И вообще репортерская школа «Московского комсомольца» с тех времен, 56-й год, была очень сильная, может быть, самая сильная в Москве. Потом я поступил спустя полгода в литературный институт. Откуда меня исключили уже после первого курса, потому что я уехал на декаду, стал переводить грузин со всеми молодыми поэтами. Я писал стихи 30 лет. Потом меня восстановили, понятное дело. Я занимался переводами поэтическими. Пытался печатать свои стихи, напечатал несколько стихов. В «Знамени», в «Юности» были у меня стихи. Одно из стихов считается вроде бы первой попыткой напечатать в Москве то, что называется «Сианида». Да, так считается, случайно. Такое стихотворение о пророке Моисея назывался он. Легок первый шаг в пустыню. Но, в принципе, я получил относительную известность в Москве. Как переводчик у меня вышло 5 или 6 книг, целиком мною переведенных, и 50-55 сборников. Я переводил, как все молодые и не очень молодые поэты. Там были, конечно, отцы вообще, когда мы приезжали, бились переводить. Но там Евтушенко, там Межеров, Володя Соколов покойный, Белла Ахмадуллина очень много приезжала. И мы там работали, встречались всегда, особенно летом. Вот у меня стали выходить книжки. Первые две вышли в Тбилиси в 58-м году. Мне было 20 лет. Я закончил первый курс института. А потом я стал переводить и в Москве. Переводил для Гослитиздата, то есть для крупных издательств. У меня был редактор Вильгельм Вениаминович Левик, Шервинский, Сергей Васильевич Ученик Брюсова, такой Штейнберг, Липкин. Вот я с ними работал, как с редакторами, понятно. Кроме того, я начал писать стихи, не печатал и очень рад, как это не банально. Знаете, обычно где-то после 50 говорят: как хорошо, что я не напечатал книжку стихов. Ну, действительно хорошо, что я не напечатал, это бы мне было сейчас было бы несколько неловко. И потом я пошел учиться на высшие сценарные курсы, где я учился с очень крепкими ребятами, такими как Битов. Наш выпуск назывался «Лицей». Это второй выпуск сценарных курсов. Это Битов, это Резо Габриадзе, это Руслан Брагимбеков, Гоша Полонский покойный, Володя Маканин. То есть это крепкая была такая группа людей, которые частично ушли в кино, а частично остались в литературе. Потом я занялся кино, а потом я подал документы. Кстати, со всеми моими вот этими литературными делами я использовал еще одну вещь, использовал ее как только мог. Я очень много ездил. От забора до забора, понятно. Я ездил от журнала «Советский Союз». Грибачев меня там терпел. Я даже не знаю, почему. И вообще даже отчасти привечал. Я мог ехать куда мне только хотелось с фоторепортерами. Писать тексты в «Совсоюз» не надо было. Там были подписи к фотографиям по существу развернутые. Но я стал ездить туда, куда мне хотелось. А именно в Среднюю Азию. Ледник Фетченко. Я первым поднялся на Фетченко из журналистов вообще. Я там был 6 раз наверху. Об этом, собственно говоря, стать Лютовым книжка о риске.
Давид, а идея эмиграции возникла когда?
Сразу после ссылки. Я в ссылке прочитал «Иудейскую войну» Фейсвангера. Мне было 14 лет, и это на меня оказало очень мощное влияние. Особенно комментарии, разъяснительные комментарии к тексту Фейсвангера. И для себя я абсолютно точно знал, что я уеду. Мы подали документы в самых первых числах 71-го года. 1,5 года мы были в отказе. И у нас было 6 отказов. Я спросил у заместителя министра, который принимал группу бунтующих евреев-отказников. Гражданин генерал, меня вот здесь держат, я не имею никакого допуска, никогда не имел. Какие основания? Он сказал, ну что вы говорите, Давид Перцевич, у вас есть допуск. Я думаю, что вы имеете в виду? Я говорю, нет, допуска нет. Он говорит, ну вы же имеете допуск. Имели, он сказал, допуск к советскому образу жизни.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш гость – писатель Давид Маркиш, живущий в Израиле.
Давид, вы попадаете на Запад. Живете сразу в Израиле или где-то вы поездили по миру?
Я много ездил, но жил и живу я в Израиле, и никогда оттуда не уезжал дольше, чем на 4 месяца. Скажем, я был в Америке, или я там редактировал какую-то газету в Прибалтике, русскую газету. Это все, я возвращаюсь домой. Я живу под Тель-Авивом.
Как сложилась ваша литературная судьба под Тель-Авивом?
Я могу сказать, что в эмиграции или в репатриации, как угодно, ситуация с жизнью писателя в иной языковой среде, скажем так. Есть писатели, люди, которым повезло. Вот этот элемент везения крайне важен в нашем ремесле. Крайне. Я считаю, что мне очень повезло. А могло и не повезти. Когда я уезжал из России, я был далеко не уверен в том, что я когда-нибудь буду спокойно заниматься литературой. То есть я считал, что просто не получится. Это чужой язык. И перейти на иврит было, ясно мне, невозможно в 34 года. Никакой переход профессиональный в литературу из языка на язык. Это бессмыслица. Для меня, во всяком случае. Тем не менее, вот у меня первая книжка, даже она вышла не в Израиле. Получилась такая история, как в Москве с национальными республиками. Для того, чтобы в национальной республике стать писателем, как бы с подставкой, нужно было издаться в Москве вначале. Вот такая история у нас произошла примерно. Я издался вначале, представьте, в Бразилии. Мой роман вышел в Бразилии по-португальски. После чего книжка вышла на иврите, потом она пошла в переводы в Европе. У меня появился агент. И вот эта книжка «Присказка» о ссылке, о повзрослении, таком экстремальном повзрослении подростка в ссылке. Эта книжка вышла на 6 языках и была хорошо очень принята. С тех пор по существу были периоды посложнее, попроще, но я все-таки, ну, скажем так, кормился литературой. У меня вышло по-русски, я думаю, примерно 13-14 книг. И столько же вышло в переводах. Парадоксальная ситуация. У меня есть романы, 1 или 2, я уж не помню, но где-то вот в районе 13 романов. Из них 1 или 2 романа вышли в переводах на иностранные языки, а по-русски нет. Вот один из ранних романов я его не хочу печатать сейчас. Я не хочу к нему возвращаться. А в свое время он вышел по-шведски на иврите и получил даже по-шведски премию. Роман меня кормил довольно долго. Очень сложно. Вот, сказать, этот любимый, этот менее любимый. Я думаю, что для писателя, если он только более не менее удовлетворен своей прозой, новый роман более близок. Я не говорю последний, не дай Господи. Вот новый роман – это тот, который вышел «Стать Лютовым», роман о Бабеле. А я теперь пишу еще более новый. Роман этот о художнике Сергее Ивановиче Калмыкове. Эта тема меня интересовала довольно давно. Я у Домбровского когда-то читал в факультете нужных вещей о художнике, который вот у него проходит через весь роман. И я у него спросил: Юра, где ты взял его? Похоже, что этот человек из жизни. Он говорит, да он же жил в Алма-Ате и рассказал мне о нем не так много. Но, во всяком случае, я узнал то, что я хотел знать. Это фигура истинная или придуманная? А потом я попал в Алма-Ату где-то в конце 60-х годов. Я там узнал о нем кое-что. но я его не видел. Он умер в 67-м году. Я был у такого скульптора Иткинда, там замечательный скульптор был. Он мне тоже рассказывал о нем. А в 89-м или 90-м году, я уже был после изменения политического в России, я попал в Алма-Ату и увидел Калмыкова в запасниках музея. И я увидел удивительные совершенно работы, удивительные, и рассказы о нем всякие там я слушал. А потом я увидел больше работ еще, и не только в музее, а где-то в коллекциях. Очень немного, кстати. Я начал собирать материалы, чтобы было возможно. Это не биографический роман. Совершенно. Абсолютно. Я вообще не занимаюсь этим жанром. Там герой носит даже другое имя. У него такая ранняя биография придумана. А две трети жизни – это биография Калмыкова. Его жизнь в Алма-Ате. Причина, по которой он спасся от режима. Он позволял себе в годы войны и потом... когда можно было сесть ему без сдачи, как говорится. Он рисовал то, за что его в Москве просто засадили бы на много-много лет. И вместе он работал в театре как художник. И это высокого мастерства работы, но совершенно не похоже на те абстрактные композиции, на ту фантастику, которую он писал и рисовал вне своих служебных обязанностей. Он умер в психиатрической больнице, куда попал впервые, а всю жизнь он... притворялся городским сумасшедшим. Это его и спасло. Говорит, ну что Калмыков, он там ходит сумасшедший. Ну, он там нарисовал какую-то чепуху. Он там брякнул что-то какое-то. Хотя он особенно и не болтал. Но, во всяком случае, его поведение совершенно не подпадало под поведение членов Союза художников.
Получается, что драма его жизни в том, что играл-играл и доигрался, притворялся сумасшедшим и стал им?
Я думаю, что он, как все великие художники, я не боюсь этого слова сегодня, как все великие художники, а их было, скажем, 5-6 серебряного века, русского авангарда, они были в нашем понимании, в общем, не нашем, скажем, общем понимании, они были люди с отклонениями от эталонной психики, если она существует. Калмыков просто ходил в брюки, в штаны у него, которые он сам шил. Одна штанина была оранжевая, другая зеленая. Он ходил в каком-то берете пиратском, носил через всю сумку, а в сумке были рукописи, которые он все-таки не оставлял у себя в каморке. Он носил с собой и работы, и краски. Он был обвешан иногда колокольчиками и порожними консервными банками. И когда его спрашивали, зачем, он объяснял, что вот на нас смотрят оттуда, из космоса, глаза, миллионы глаз. И так серо все внизу, как какой-то серый овсяный кисель. И вдруг вспышка, это я вышел на улицу. Я хотел бы привести пример еще одной фразы его, которая говорит о том, что он, я бы сказал, все-таки не был душевно больным. Он сказал так, он сказал, гениальность – это биологическая трагедия художника. Достаточно четко сформулировано. Для сумасшедшего.
Горе от ума.
Да. Он, кстати, был образованный. У него была переписка с Кандинским, и он поддерживал идею точки, а не квадрата, в этом его расхождении с Малевичем. Но я считаю, что он стоит в одном ряду с четверкой великих: Малевич, Филонов, Татлин и Лисицкий. Он учился у Петрова Воткина, у Иона в школе Званцева в Петербурге. Это то самое гнездо, откуда они все вышли.
А с вашей точки зрения, спасло Калмыкова именно добровольное изгнание в Азию?
Он уехал из России, он уехал из Петербурга в 18-м году. Он ранее, чем другие, почуял, куда и откуда дует ветер. И он уехал. Его не интересовало ничего, кроме его работы. Это правда. Поэтому он оставил большое наследие. Он уехал в Оренбург, откуда он, не родом, он родом Самарканда, но он там прожил детские годы в Оренбурге. И он знал город, он там жил, а потом в 35-м году его переманили в театр, зная, что он работяга и может делать все, что угодно. И он работал с 35-го года и жил в Алма-Ате до смерти, до 67-го года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наш гость – писатель Давид Маркиш, живущий в Израиле. Давид, я слышал, что ваш приезд в Прагу тоже частично связан с разыскиванием материалов о Калмыкове.
Да, я здесь ищу какие-то связи Калмыкова с авангардом, с европейским немножко авангардом. Это все в процессе формирования. Ну вот я отсюда поеду, еще я хочу поговорить в Германии кое с кем. Там есть по моим подсчетам, 6 или 7 работ Калмыкова в частных собраниях. Я хочу хотя бы посмотреть их, хотя бы хочу посмотреть, что это такое, потому что сегодня я держал в руках около 200 работ Калмыкова. Есть такой фонд в зачаточном состоянии Калмыкова. И вот мы пытаемся его, не только я хочу написать роман и пишу, а мы хотим устроить его выставку на основе тех картин, которые фонд приобретает. А может быть, и в Париже, в ЮНЕСКО, поскольку Алжас Сулейменов сегодня посол Казахстана в ЮНЕСКО, а Калмыков все-таки считается как бы казахстанским художником, потому что он там жил и умер. И основных фондов работ в музее алматинском, к сожалению, в недостаточно хорошем состоянии. Там нет денег, чтобы реставрировать работы и содержать в порядке. Но Алжас, вот мы с ним говорили, Алжас мой сокурсник политинститута, мы с ним хорошие старые друзья. И он этим делом зажегся, потому что он знал Калмыкова и писал о нем даже. О нем писали много, на самом деле. Писали в основном в тех краях.
Давид, а что думают о Калмыкове коллекционеры? Он дорого стоит?
Калмыков стоит... Вы знаете, здесь такой, как говорят, разброс цен. Калмыков стоит и 50 тысяч долларов его работу маслом, скажем. И больше. Тут всякие важные люди, скажем так, в Казахстане собирают Калмыкова. Это становится модным. Поэтому можно ожидать, что через год появятся подделки. Очень трудно подделать его, он абсолютно оригинален. Абсолютно. И в технике, и в теме. Но будут делать копии, выдавать за оригиналы. Это его ждет, конечно. Я уверен в том, что через 2 или 3 года Калмыков займет свое место очень высокое в ряду людей и художников авангарда Серебряного века, авангардистов.
А какой стороной своей души или своей жизни он оказался для вас привлекательным? Почему вы стали о нем писать?
Он наиболее богемный человек. Он человек, который никогда не мечтал и не думал о каких-то административных поблажках. В отличие, я не побоюсь это сказать, скажем, от Малевича, который был администратор, строгий, но справедливый, скажем так. Вот посмотрите его последний автопортрет в красной шапке, и вопросов не возникает. Он ведь там по существу загрыз Шагала, который сбежал из Витебска, тот его просто достал, как сейчас говорят, своими административными. Кто будет директором, да кто будет не директором, и Шагал терпел, сбежал на Запад, в чем не проиграл. Вот этого не было у Калмыкова. Калмыков абсолютно богемный бродяга, и меня эта черта его характера очень привлекает.
Я знаю, что вы часто возвращаетесь в Москву в последние годы, не раз там были. А что такое Москва для вас сегодня, через 30 лет?
Если позвольте, я приведу такой литературный пример в качестве ответа на этот вопрос. Я приехал в Москву впервые с нашей делегацией писательской, израильской. 3 человека у нас было, это было году в 90-м. И вот после того, что мы там подписали какие-то соглашения, культурный обмен и всякие прочие, я уезжал вместе с нашими моими коллегами. Мы спустились в фойе гостиницы, машина пришла, и несколько минут еще было. Я думаю, ну что бы такое купить, вот какие деньги остались там, обычные вещи, когда ты уже уезжаешь. Я думаю, ну вот посмотрю, что там такое. Витрины, в витринах матрешки. И я посмотрел и думаю, ну вот сейчас посмотрим. Если я матрешку куплю, значит, я иностранец. А если не куплю, значит, еще не иностранец. И я не знал, купить. Не то, что я как-то навязывал себе самому это. Нет. Но рука потянулась к карману. Матрешка была куплена. Я уехал иностранцем. Это с одной. С другой стороны, не надо, на мой взгляд, нельзя и не следует закрывать глаза на реальные факты. Читатель в массе, скажем так. Это Россия. Я пишу по-русски, перейти на другой язык не могу. И российская культура. Русская культура, не российская. Русская культура – это основа того, что я делаю, на этом все держится у меня. Естественно, мне очень приятно, если я знаю, что тиражи книг моих высокие, и книжки читают, о них пишут. Это приятно, потому что в Израиле, я израильский писатель, но в Израиле аудитория читательская крайне сморщенная, скажем так. Не моя, а вообще. Ну, сколько там читают? Если интеллигент составляет примерно 1.5% от народа, и это хорошо, то бывает поменьше. Тем более иммигранты, все-таки сначала новая газовая плита с электрической зажигалкой, а уже потом книжка. Вот, то это меня приводит в Россию. Я люблю язык и люблю слушать, как говорят и хожу по улицам в России, слушаю этот язык, который изменяется. Я пытаюсь все-таки не сидеть в банке под пробкой, а пытаюсь как-то угнаться за языком, поспеть за языком.
В современной России можно прижиться?
Для меня нет. Для меня абсолютно отпадает. Я вообще, я действительно иностранец. Если уж сравнивать, то мне бы приятнее было жить в Париже, чем в Москве. Не потому, что там сыр вкусный, а потому, что там я себя чувствую лучше, чем в Москве. Но и парижник, я знаю, что мое место – это Израиль. Я уехал в Израиль не по какой иной причине, как по причине желания моего жить нормальной жизнью внутри ненормального народа. Ну, это уж как Бог дал. Да, народ не совсем нормальный. Но что поделать, так оно есть. Но я себя ощущаю частью этого народа. Этого нигде я не смогу получить. Будут красивые дома, хорошая квартира, длинная машина, но этого ощущения не будет.
На волнах радио «Свобода» вы слушали беседу с писателем Давидом Маркишем.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Беккет. Поэтика невыносимого.
Чайкин поставил пьесу, строго следуя указаниям автора. Помимо уважения к воле драматурга, этого требует завещание, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка – экспонат Беккетовского музея. Мы имеем дело не с переложением на тему, а с предельно выверенным авторским оригиналом. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей. Главную и, может быть, самую трудную в мировом репертуаре роль в «Счастливых днях» играет Джойс Арон, замечательная актриса, известный драматург, теоретик театра и верная соратница Чайкина во всех его экспериментах. На голой, зверски освещенной сцене «Черри Лейн» она создает бесконечно богатый нюансами образ, обходясь тем минимум средств, которые ей оставил автор. Балет, состоящий из одних взглядов. Играя в «Счастливых днях», Арон добивается невозможного – естественности. Глядя на нее, мы принимаем ситуацию как должное, задавая себе только один вопрос. Ради него и была написана пьеса. Как жить под давлением роковых обстоятельств, изменить которые не в наших силах. Войти в мир Беккета очень непросто. Его радикально новая драма требует не только углубленного внимания, но и культурно-исторического контекста. За помощью мы обратились к режиссеру Шекспировского театра в Вашингтоне и преподавателю драматургического факультета Нью-Йоркской школы драмы Майклу Кану. С профессором Каном беседует Владимир Морозов.
Чего требует от театра и актеров постановка Беккета? Она требует от них высочайшей квалификации и многогранности. Актеры должны быть способны сыграть трагедию и комедию. Они должны тонко чувствовать такой жанр, как водевиль, уметь быть клоуном. Причем, чтобы пьеса не рассыпалась, все эти жанры надо совмещать с большим вкусом и чувством меры. Кстати, очень многое требуется и от зрителей. Они уже не могут пассивно сидеть и следить за развитием действия. С точки зрения классической драмы у Беккета действия нет. Поэтому зритель должен тоже работать. Он должен мыслить. Сегодняшнему зрителю в этом смысле легче. Во-первых, изменился окружающий нас мир. Зритель, люди вообще стали сложнее и изощреннее. Во-вторых, Беккет очень сильно повлиял на многих современных драматургов. В каком-то смысле Пинтер — это тоже Беккет, и Стоппард — это Беккет, и Олби. Так что оригинальный Беккет — это больше не авангард. Он стал классикой и уже не так мучительно сложен для зрителя. Для многих людей «В ожидании Годо» стала первой пьесой, которая отразила совершенно иной мир. Мир, в котором над головами людей висит атомная бомба, где больше нет ясности и определенности, где царит тревога, перевозбуждение, абсурд. Беккет изменил театр.
Беккет. Поэтика невыносимого. Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 9 ноября 2002 года.
Слушайте передачу Александра Гениса «Беккет. Поэтика невыносимого».
Искусство не бывает злободневным. Хотелось бы, но не выходит. Оно всегда создается по определенному поводу, о котором забывают потомки. Зато искусство бывает актуальным, то есть созвучным. Жизнь заставляет резонировать то произведение, которое ей подходит. Резонанс политики и искусства создает непредвиденный автором эффект. Сиюминутное рифмуется с вечным, вызывая дрожь. Это чисто физическое ощущение я испытал на спектакле «Счастливые дни» в зале маленького, но заслуженного театра «Черри Лейн» в Гринвич-Виллидже, вновь поставившего пьесу Беккета через 41 год после мировой премьеры, состоявшейся на этой сцене. Но прежде чем говорить о спектакле, я хочу сказать о том, что сделало его своевременным, о терроре. Все мы – дети холодной войны. Мы привыкли жить в тени атомной бомбы, но даже она не отменяла резона. Возможно, как раз поэтому мы и выжили. Сегодня мы живем в другое, еще более странное время. Каждый из нас, даже не зная этого, участвует в необъявленной войне. В ней нет тыла. Террор растворяет пространство, отменяя линию фронта. Московский театр, нью-йоркские небоскребы, иерусалимский автобус, дискотека в Бали – все это равно уязвимые цели. В этой войне нельзя отсидеться, даже сдаться нельзя. Мы просто не можем сделать ничего такого, чтобы война обошла нас стороной. Ничего не зависит от нашего поведения, от наших убеждений, от наших добродетелей или пороков. Террору все равно. И этим он неотличим от смерти. Смерти как таковой. Она ведь тоже у нас ничего не спрашивает. Мы ее, это бывает. Такое называется теодицеей, оправданием Бога. Кто-то ведь должен отвечать. Но Бог молчит, и каждый толкует эту тишину по своей вере. Маскируясь под смерть, террор, как она, упраздняет вопрос «за что?». Остается другой вопрос. Как жить в мире, разрушившем каузальную, причинно-следственную связь между виной и наказанием? Ничего нового в нем, конечно, нет. Он всегда стоял перед нами, но мы приучились о нем не думать, откладывая ответ до самого последнего момента. Волна террора, накрывшая наш, в общем-то, уютный мир с театрами, небоскребами, автобусами и дискотеками, актуализировала смерть, заставив смотреться в неизбежное. Пьеса Беккета как раз об этом. Как жить, зная, что умрешь? Я не знаю другого автора, с которым было бы так трудно жить, и от которого было бы так сложно избавиться. Раз войдя в твою жизнь, он в ней остается навсегда. Я уже перестал сопротивляться. Его маленький портрет приклеен к моему компьютеру. Большой висит на кухне. Других красных углов у меня и нет. Дело не только в том, что я люблю его книги. Мне нравится он сам. И я без устали пытаюсь понять, как он дошел до такой жизни и как сумел ее вынести. Лучше всего искать ответы в театре. Так ведь сделал и сам Беккет. Исчерпав прозу гениальной трилогии, он увел свою мысль на сцену. Драма помогает автору сказать то, чего он сам не знает. Раз актер вышел перед публикой, он что-то должен делать. Но если он ничего не делает, выходит манифест. Мне повезло увидеть лучшие пьесы Беккета в лучших постановках. «Годо» я смотрел в лондонском Олдвике, где сэр Питер Холл возобновил самый первый спектакль, открывший миру новую драму. «Эндшпиль» я видел в дублинском театре «Гейт», специализирующемся на беккетовском репертуаре. А теперь я попал на счастливые дни в тот нью-йоркский театр, что отважился впервые поставить эту безумную пьесу. Причем так, что она навсегда изменила театральный пейзаж Америки. История нынешнего спектакля, приуроченного к неровной 41-й годовщине премьеры, вписывается в беккетовские сюжеты, а режиссер спектакля кажется просто его персонажем. Джозеф Чайкин, лидер авангардного театра, удостоенный всех мыслимых наград и почестей, в 1984 году перенес удар, последствием которого стала афазия. Этот страшный недуг разрушает речевой центр мозга, не позволяя больному конструировать фразы. Чайкин может говорить только бессвязно, отдельными словами или даже слогами. Трудно представить, каких трудов режиссеру стоит его работа, но он продолжает ее с прежним блеском. Более того, именно попав в беду, он с особым усердием занялся Беккетом. К концу жизни тот настолько сдружился с Чайкиным, что посвятил ему свое последнее произведение – стихи, имитирующие разорванную речь. Чайкин поставил пьесу, строго следуя указаниям автора. Помимо уважения к воле драматурга, этого требует завещание, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка – экспонат Беккетовского музея. Мы имеем дело не с переложением на тему, а с предельно выверенным авторским оригиналом. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и, конечно, от мастерства исполнителей. Главную и, может быть, самую трудную в мировом репертуаре роль в «Счастливых днях» играет Джойс Арон, замечательная актриса, известный драматург, теоретик театра и верная соратница Чайкина во всех его экспериментах. На голой, зверски освещенной сцене Черри Лейн она создает бесконечно богатый нюансами образ, обходясь тем минимум средств, которые ей оставил автор. Балет, состоящий из одних взглядов. Играя в «Счастливых днях», Арон добивается невозможного – естественности. Глядя на нее, мы принимаем ситуацию как должное, задавая себе только один вопрос. Ради него и была написана пьеса. Как жить под давлением роковых обстоятельств, изменить которые не в наших силах. Войти в мир Беккета очень непросто. Его радикально новая драма требует не только углубленного внимания, но и культурно-исторического контекста. За помощью мы обратились к режиссеру Шекспировского театра в Вашингтоне и преподавателю драматургического факультета Нью-Йоркской школы драмы Майклу Кану. С профессором Каном беседует Владимир Морозов.
Чего требует от театра и актеров постановка Беккета? Она требует от них высочайшей квалификации и многогранности. Актеры должны быть способны сыграть трагедию и комедию. Они должны тонко чувствовать такой жанр, как водевиль, уметь быть клоуном. Причем, чтобы пьеса не рассыпалась, все эти жанры надо совмещать с большим вкусом и чувством меры. Кстати, очень многое требуется и от зрителей. Они уже не могут пассивно сидеть и следить за развитием действия. С точки зрения классической драмы у Беккета действия нет. Поэтому зритель должен тоже работать. Он должен мыслить. Сегодняшнему зрителю в этом смысле легче. Во-первых, изменился окружающий нас мир. Зритель, люди вообще стали сложнее и изощреннее. Во-вторых, Беккет очень сильно повлиял на многих современных драматургов. В каком-то смысле Пинтер — это тоже Беккет. И Стоппард — это Беккет, и Олби. Так что оригинальный Беккет — это больше не авангард. Он стал классикой и уже не так мучительно сложен для зрителя. Для многих людей «В ожидании Годо» стала первой пьесой, которая отразила совершенно иной мир. Мир, в котором над головами людей висит атомная бомба, где больше нет ясности и определенности, где царит тревога, перевозбуждение, абсурд. Беккет изменил театр. «Счастливые дни». Какое место эта пьеса занимает в творчестве Беккета? Это его первая драма, в которой главным действующим лицом неожиданно стала женщина. Его первые пьесы «В ожидании Годо» и «Эндшпиль» приучили нас к тому, что мир Бекета — сплошное мужское царство, и вдруг интереснейшая роль для женщин. Первой в Америке и в мире образ Винни блестяще сыграла Руф Уайт. Эта роль сделала из нее звезду. А затем и не только из нее. Визуальный образ героини, которая сидит посреди сцены по пояс в холме грязи и чистит зубы, смотрится в зеркальце, о чем-то весело щебечет, этот образ навсегда остался в мировой драматургии.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Бекет. Поэтика невыносимого».
Бекет – писатель отчаяния. Он не идет довольным собой эпохам. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы перестаем верить, что человек это звучит гордо. Во всяком случае, исторические катаклизмы помогают критикам толковать непонятные бекетовские шедевры, о которых сам автор никогда не высказывался. Так, в ожидании Годо многие считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского сопротивления, в котором Бекет принимал участие. «Война, — говорят ветераны, — это прежде всего одуряющее ожидание конца». Действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающей блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж постапокалиптического мира, пережившего, а точнее говоря, не пережившего атомную войну. «Счастливые дни», третья и последняя из главных драм бекетовского канона, больше подходит для сегодняшней ситуации. Как всегда, у Бекета сюжет определяет и исчерпывает начальная ремарка.
Посреди сцены невысокий взгорок, покрытый выжженной травой. Простота и симметрия, слепящий свет. В самой середине взгорка по грудь в земле Винни. Справа от нее спит, растянувшись на земле, Вилли. Его не видно из-за взгорка.
Мы никогда не узнаем, почему женщина на сцене оказалась в таком положении. Последний, а может и первый реалист, Бекет как «жизнь» никогда не объясняет главного. Не спрашивая, нас швырнули в этот мир, оставив дожидаться смерти. Единственное заслуживающее внимания действие в спектакле – перемещение Винни по стреле времени. В первом действии она зарыта по грудь, во втором – по шею. Земля постепенно поглощает ее, как всех нас. Бекет просто сделал этот процесс наглядным. Оголив жизнь до последнего предела, он оставил зрителя перед непреложным фактом нашего существования. Но сам он пришел к этой жестокой простоте путем долгого вычитания. Все его сочинения – эпилог традиции, учитывая которую мы поймем путь, пройденный автором. Зерно этой пьесы нужно искать у любимого философа Бекета Блеза Паскаля. В их жизни было что-то общее. Жадные до знаний, они оба разочаровались в том, что можно познать, а тем более вычитать. Но человек, оставшись без интеллектуальной завесы, превращается в мизантропа. Паскаль говорил:
«Отнимите у человека все забавы и развлечения, не дающие возможности задумываться, и он сразу помрачнеет и почувствует себя несчастным».
Просто потому, что ему не остается ничего другого, как размышлять
о хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом, и уже ничто не может нас утешить.
Бекет воплотил это рассуждение в образ своего малолетнего героя из романа «Малон умирает».
Меньше девочек его мысли занимал он сам. Его жизнь, настоящее и будущее. Этого более чем достаточно, чтобы у самого толкового и чувствительного мальчика отвисла челюсть.
«Пряча от себя разрушительные мысли, — говорил Паскаль, — мы должны постоянно отвлекаться и развлекаться. Например, в театре, — добавил Бекет и открыл новую драму. В ней он показывал примерно то, о чем рассказывал Паскаль — людей, коротающих отпущенную им часть вечности. Беда в том, что, глядя на них, мы думаем исключительно о том, о чем герои пьесы пытаются забыть. В своем театре Бекет поменял местами передний план с задним. Все, что происходит перед зрителями, все, о чем говорят персонажи, не имеет значения. Важна лишь заданная ситуация, в которой они оказались. Но как раз она-то ничем не отличается от нашей. В сущности, мы смотрим на себя, оправдывая эту тавтологию театральным вычитанием. Ведь, в отличие от жизни, в театре Бекета нет ничего такого, чтобы отвлекало нас от себя. Смотреть на этот кошмар можно недолго. Неудивительно, что пьесы Бекета с годами становились все короче. В конечном счете он ограничил себя одной сценической метафорой. В счастливых днях это время, земля, поглощающая свою жертву. Этот образ тоже можно вывести из Паскаля.
С помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня. А вот с помощью мысли я охватываю Вселенную.
Паскаль не сказал, какой именно мыслью. Беккет показал, что любой, например, той, которая открывает спектакль.
И опять день выдается на славу.
Ничего славного, а тем более счастливого в этих днях, конечно, нет. Но зарытая в землю Винни так не считает. Она говорит без умолку. Вся пьеса — ее бессмысленный монолог, разбавленный редкими репликами угрюмого мужа. Оставив нас наедине с этим словесным поносом, Беккет вынуждает вслушиваться в слова, значение которых только в том, чтобы убить время, не думая о том, как оно убивает тебя. «Счастливые дни» заполняют, как и говорил Паскаль, высказанные вслух мысли. Это они одухотворяют мыслящий тростник, то есть нас. У Беккета в этих мыслях нет ни величия, ни значительности, ни хотя бы связности. Винни говорит обо всем на свете. Она вспоминает прошлое, когда еще могла ходить и даже танцевать. Она описывает происходящее, хотя давно уже вокруг нее ничего не происходит. Но главное, она перебирает банальное, если не считать револьвера, содержимое своей сумки, накопленного ею добра, которое помогает Винни оставаться собой. Правда, только в первом акте. Во втором она уже не может до него добраться. Лишенная подвижности, она охватывает Вселенную мыслью, но это какая-то не та Вселенная. Скучная и убогая, она вряд ли стоит усилий. Может быть, поэтому ей не интересуется ее муж Вилли, предпочитающий разговором объявления в старой газете. Герои Беккета всегда ходят парами. Виктор и Эстрагон в Годо, Хам и Клов в Эншпиле, Винни и Вилли в «Счастливых днях». Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение — единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании. Зная об этом, Винни ценит в общении возможность выхода.
«Я не просто разговариваю сама с собой, все равно как в пустыне. Этого я всегда терпеть не могла. Не могла терпеть долго. Вот что дает мне силы. Силы болтать, то есть».
Ее болтовня – средство связи, в которой важен не месседж, а медиум, не содержание, а средство. Речь покоряет тишину, мешая ей растворить нас в себе. Но живы мы не пока говорим, а только когда нас слышно. Обращаясь к Вилли, Винни вырывается из плена нашей безнадежно одинокой психики. Разговор ее – как услышанная молитва. Если у нас есть хотя бы молчащие, как в зрительном зале, слушатели – монолог все еще диалог. Не полагаясь на то ли немого, то ли глухого бога, Винни создает себе другого не в метафизическом пространстве, а из подручного, пусть и увечного материала. Супружеской паре, которую Беккет вывел в «Счастливых днях», один не дополняет, а пародирует другого. У Винни нет ног, у Вилли их как бы слишком много. Одна не может ходить, другой способен передвигаться только на четвереньках. Винни врастает в землю, Вилли по ней, по земле, ползает. От своих актеров Беккет требовал неукоснительного следования ремаркам, занимающим чуть ли не половину текста в пьесе. Верный жест был для автора важнее слова. Говорить люди могут что угодно, но свобода их движения сковывает не нами придуманный закон, скажем, всемирного тяготения. Подчиняясь его бесспорной силе, мы демонстрируем границы своего произвола. Смерть ограничивает свободу воли, тяжесть – свободу передвижения. К тому же у Беккета болели ноги. Пожалуй, единственный образ счастья во всем его каноне – человек на велосипеде. Кентав, удачно объединивший дух с механическим телом. Малой, один из многочисленных хромающих персонажей Беккета, говорит.
«Хотя я и был калекой, на велосипеде я ездил вполне сносно».
Эта простая машина помогала ему держаться прямо. Герой Беккета – человек, который не твердо стоит на ногах. Оно и понятно. Земля тянет его вниз, небо вверх. Растянутый между ними, как на дыбе, он не может встать с карачек. заурядная судьба всех и каждого. Бекет ведь интересовался исключительно универсальными категориями бытия, равно описывающими любую разумную особь. Как скажет энциклопедия, Бекета занимала человеческая ситуация. А для этого достаточно того минимального инвентаря, которым снабдил своих актеров театр «Черри Лейн». Однако при всем минимализме пьесы в ней угадываются сугубо личные автобиографические мотивы. Как и в двух своих предыдущих шедеврах, Бекет списывал драматическую пару с жены и себя. Друзья знали, что в Годо попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Бекетов. «Счастливые дни» копируют домашний быт автора с еще большей достоверностью. Колченогий и молчаливый Вилли, любитель похоронных объявлений, это, конечно, автошарж. В нем Бекет изобразил себя с той безжалостной иронией, с которой он всегда рисовал свой портрет. Но Вилли в пьесе – второстепенный персонаж и отрицательный герой. Главную во всех отношениях роль играет тут Винни. В ней воплощена сила, сопротивляющаяся философии. Она тот фактор, который делает возможным наше существование. Винни – это гимн рутине. Сократ говорил, что неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее тянуть. У героев Бекета нет другого выхода. «Я так не могу», – говорит Эстрагон в Годо. «Это ты так думаешь», — отвечает ему Виктор. И он, конечно, прав, потому что, попав на сцену, они не могут с нее уйти, пока не упадет занавес. Драматург, который заменяет своим персонажем Бога, бросил их под огнями рампы, не объяснив ни почему они туда попали, ни что там должны делать. Запертые в трех стенах, они не могут покинуть пьесу и понять ее смысла. Ледяное новаторство Бекета в том, что он с беспрецедентной последовательностью реализовал вечную метафору «Мир — это театр». Оставив своих героев сражаться с бессодержательной пустотой жизни, он представил нам наблюдать, как они будут выкручиваться. Вилли и не пытается это сделать. Сдавшись обстоятельствам, он мечтает о конце и дерзает его ускорить. В финале спектакля он ползет за револьвером. Но Винни слишком проста для такого искусственного конца. Она тупо верит в свои счастливые дни, заставляя восхищаться собой даже автора. В дни, когда писалась пьеса, Бекет переехал в новую квартиру. Она была устроена по вкусу обоих супругов. В кабинете писателя стояли стул, стол и узкая койка. Зато в комнатах его жены не оставалось живого места от антикварной мебели, картины, безделушек. В пьесе вся эта обстановка поместилась в сумку, закопанной Винни. Обывательница, как раньше говорили, мещанка, она находит утешение в своем барахле, столь же бессмысленном, как ее речи. Оно помогает ей забыть о том, что с нею происходит и куда все идет. Мужество Винни в том, что она из последних сил и до последнего вздоха заслоняется от бездны, от ямы, в которую ее затягивает время. Счастливые дни — те, что мы прожили, не заметив.
Слушали передачу Александра Гениса «Бекет. Поэтика невыносимого».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России? пессимистичных зарплат, не платят. Экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.